Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы выходим в эфир в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Жукова. Сегодня у нас в гостях настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев. Не так давно начался новый учебный год, поэтому сегодня наш разговор будет посвящен именно учению в контексте церкви. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, Варвара. Всем вам Божьей помощи.
Отец Евгений, у вас большая семья, вы уже проводили в школу 5 детей. А сколько ваших внуков уже теперь школьники?
Учеников 8, да.
Без студентов?
2 студентов и 6 школьников.
6 школьников. Угу. Точно вы можете опытом тогда делиться в этом вопросе. Что такое учение? Как церковь понимает это слово?
Учение, образование, научение, наставление – это старые понятия, которые, в общем, имеют отношение напрямую не только, собственно говоря, к процессу получения каких-то знаний, а больше к процессу воспитания все-таки. Потому что если человек не воспитан, если он не наставлен в каких-то базовых нравственных понятиях и смыслах, то такого человека и учить-то трудно, если возможно вообще. Поэтому все-таки речь идет о формировании человека как личности, что является фундаментальной задачей и которая, в общем, в разную эпоху рассматривалась по-разному, но, тем не менее, образование – это воссоздание в человеке образа Божия.
Поэтому так и называется образование.
Поэтому называется образование. Еще называется просвещением. Вот, еще до недавнего времени наше образование называлось просвещением. То есть просвещением в смысле том, которым рассматривает наша православная традиция, это, конечно, просвещением света Христовой истины. А в секулярное время, время безбожное, просвещением называли получением знаний, и вот этими знаниями человек, как тогда думали, может, и теперь многие думают, люди, и есть тот самый свет, о котором они говорят. Но то, как это понимает, и то, как ждет от нас Господь и Церковь, речь идет гораздо более глубоких понятий все-таки.
А учение – это передача мудрости или передача знаний, формул, слов?
Формул слов и знаний – это в последнюю очередь. А учение – это все-таки, прежде всего, послушание. Это, прежде всего, приобретение тех нравственных и духовных основ, которые личность приобретает через передачу этих самых знаний и в то же время в процессе назидания, формирования личности, самых там, как говорят, розовых ногтей, заканчивая возрастом вполне себе зрелым, человек постоянно принимает не только знания, но и приобретает ту основу, которая потом в конце концов может стать необходимый и достаточный человеку для того, чтобы получить необходимое в качестве знаний для спасения души, например, или для того, чтобы приобрести какое-то ремесло, или стать каким-то человеком, способным принести людям благо, учитель, врач, строитель.
Вы сказали, что учение – это послушание.
Да, учение – послушание, как базовое, такое фундаментальное нравственное начало, при котором возможно, собственно говоря, обучение.
Это послушание для того, кто учится, или для того, кто учит?
Послушание, оно
двухстороннее.
Двустороннее, безусловно. И человеку, который учит, он ведь тоже должен понимать, что он находится на некой задаче, на неком таком серьезном поприще, которое, в принципе-то, сформировано не им самим. Он только соглашается с этим поприщем, он только вступает на него и видит себя в качестве человека, способного принести людям благо через участие в этом процессе. Но без смирения, без любви к своему делу, к своим ученикам, обучающий человек вряд ли будет полезен на этом пути.
А для ученика в чем послушание и кому послушание?
А вот ученик, вступающий на эту такую непростую дорогу обучения...
Долгую такую, главное.
Долгую. У нас дети учатся 7 лет и дальше, там, в течение, может быть, 10 и больше лет, он в первую очередь, конечно, несет послушание перед семьей, родителями, которые возлагают на него надежды, перед учителями, которые встречают его и отдают ему силы и знания свои для его научения. В конце концов, ради Господа, потому что религиозный смысл нашего послушания как раз в этом и заключается. Что бы ни делали, мы должны делать ради Бога.
Вы сказали, что это послушание, а это труд?
Ну, само собой, труд, и труд немалый. Но ведь вряд ли можно научиться какому-то труду без смирения и послушания.
Иногда говорят взрослые о детях или дети друг о друге, что учиться – это не самый тяжелый труд на свете, что потом будет сложнее, труднее настраивать на это детей. Это правда так? Или ребенка в его системе взглядов, в его жизни в этот момент – это основной и действительно трудный труд?
На самом деле серьезный, трудный труд. Пугать можно чем угодно. Человека маленького говорит, что будет еще сложнее. В каждом времени свойственны свои трудности, и к этим трудностям человек, если он будет послушен, разумен и трудолюбив, он сумеет подготовиться. И к тому же у всякого человека свои возможности индивидуальные. Кто-то склонен к одним знаниям и навыкам, кто-то к другим, кто-то третьим. Вот. И Господь, раздавая таланты, конечно, полагает, что мы сможем эти таланты применить на благо людей, свое благо, в конце концов, ради Христа потрудившись. Но это, безусловно, труд. Труд, который, в общем, приводит человека к осознанному образу жизни.
А можно сказать, что такой труд рано или поздно становится подвигом для кого-то?
Подвиг – это тогда, когда человек делает что-то сверх своих сил. Подвиг – это то, что человеку, может быть, не всегда присущий, но он, тем не менее, находит в себе силы этот подвиг совершить. А обычная жизнь обычного школьника или обычного трудящегося человека на своем поприще вряд ли можно назвать это подвигом. Это, скорее всего, тот труд, который мы совершаем по этому самому послушанию необходимости.
А среди святых можно вспомнить истории, как-то связанные с учебой, так, чтобы это учение стало подвигом? Вот святые отцы, которых называют философами, просветителями, они ведь были очень умными и образованными людьми.
Безусловно, но они потому только и были образованными, что в свое время, благодаря послушанию своим родителям и тем школам, которые они проходили, в конце концов, они приобрели не только знания, но и приложили эти знания к своим трудам, которые они несли на благо там Отечества, будучи чиновниками или сначала, а после уже и будучи просветителями и так далее. Вот можно говорить о серьезном таком, в этом смысле, подвиге нашего святого, великого преподобного нашей земли русской, Сергия Радонежского. Но вот можно и говорить о таких людях, как Иннокентий Вениаминов, который также в тяжелейших условиях своего времени, в голоде и холоде, как говорится, учился в семинарии, при этом всех радовал своим прилежанием, своими талантами. А потом эти таланты развернулись в картину жизни совершенно не просто замечательного, великого исповедника и проповедника земли сибирской и американской. То есть вот те начала жизни, которые отводятся человеку для его обучения, если они благотворно еще и повлияют на его становление как личности и нравственной личности, потом дают великолепные совершенно результаты, которые можно потом удивляться, восхищаться, радоваться им, что они на самом деле эти труды и подвиги совершены. То есть это такой неразрывный процесс. Нельзя назвать, что учеба – это одно, а жизнь, взрослой жизни сама по себе с ее ремеслом и трудами – другое. Вначале ребенок вот в меру своего возраста, в меру своих сил и ума должен научиться тому, что ему надлежит именно в этом возрасте приобрести и чему научиться. А потом разворачивается гораздо более серьезная масштабная картина и возможности. Но нравственные и личностные начала, которые формируются вот в раннем возрасте, они являются базовыми для того, чтобы человек именно с этими приобретенными в детстве навыками, установками, личными какими-то мировоззренческими понятиями прошел через всю жизнь.
Значит, учение содействует делу спасения души человека?
Безусловно. Но не всегда. Все зависит от семьи, от родителей, как они видят будущее своего ребенка и в чем смысл жизни, собственно, самой семьи. Если ребенок сам ищет пути и потом приходит к спасению через личный опыт и увлекает подчас за собой потом и взрослых, и родителей, и и прародители и так далее. Но в наше время, когда мы сейчас видим, что церковь имеет возможность уже рано-рано очень предложить семье целостное мировоззрение, в которое могут быть вовлечены все члены семьи, и многие семьи именно по этому пути идут, это такая великолепная картина, которая, в общем, иллюстрирует то, что на пути спасения люди проходят через обучение, через учение, в том числе взрослые люди, дети.
Я хотела спросить про дисциплину. Многие сейчас пытаются ее наладить после летних каникул для школьников, и студенты тоже, да и взрослые люди. Вот если учение – это послушание, в какую роль в этом деле играет дисциплина, и как церковь человеку может предложить какую систему жизни, чтобы у него на все хватало времени и сил?
Ну, опять же, все это в семье формируется, потому что ребенку, в каком возрасте бы он ни был, должна быть предложена система самооценки и, прежде всего, ответственности за свои поступки, за свои действия. Вот. То есть он должен находиться в определенной системе координат, где уже заранее ему должно быть понятно. То есть с ранних лет должно быть понятно, что хорошо, что такое плохо. Ведь самое главное, что вот эта линейка, на которой можно там, налево плохо, направо хорошо, она сформируется для человека очень рано. Через родителя. Родители объясняют, что такое хорошо, что такое плохо. И если ребенку предлагается все-таки быть человеком хорошим, а не просто распущенным, разнузданным, абсолютно беспредельным в своих желаниях и порывах, то родители, наблюдая за таким человеком, молодым совсем, с раннего возраста объяснят ему, что он должен, безусловно, быть в числе тех, кто стремится вот, быть человеком хорошим, хорошим человеком, своими установками совести, совестливым человеком, дисциплинированным человеком, человеком, способным трудиться. Причем труд его начинается с простых, в общем-то, навыков. Например, собери игрушки за собой маленькие, а потом ребенок становится школьником. Вот заправь за собой постель, а вынеси мусор, пожалуйста. А вот приведи свою комнату в порядок. И каком бы возрасте ни был мальчик, он должен, например, за собой мыть посуду, я так считаю, выносить мусор. Это то, что является, в общем, элементарным таким формой самоконтроля и соблюдением элементарных этических норм. Не быть каким-то эгоистом или человеком, который нуждается, чтобы его обслуживал кто-то, кто-то ему там шнурки завязывал и так далее. То есть родители должны все время следить за этим. Если они научат мальчика или девочку самостоятельности этой, в которой сами дети будут
комфортно себя
не то что комфортно, просто чувствовать себя естественно. Естественно, чувствовать себя вот в условиях обычной жизни и при этом не видеть в этом никакой проблемы, они многого избегут из того, что потом будет предложено им в качестве искушения. Во взрослой жизни мужчины, например, многие думают, да, сейчас что? Жена должна быть его как обслуживающий персонал какой-то, да? Или кто-то должен за ним там особенным образом присматривать, а сам он должен заниматься там какими-то странными вещами. Вот мне лично кажется, что вот эти этические нормы, которые формируются в семье, они потом и делают человека тем, каким он будет всю свою продолжительную взрослую жизнь. Ну, Господь, конечно, и свои коррективы вносит в такой ситуации, предлагая благодатную помощь всем нам, желая нам исправления. Но семья закладывает в человеке те важнейшие смыслы и принципы, которые потом сопровождают человека всю жизнь.
А какое значение в деле учения и в этой самой дисциплине и системе имеет молитва для ребенка?
Молитва – это уже осознанный разговор человека с Богом, это уже непосредственное общение человека с Творцом, и дети, научившиеся молиться, они, конечно, качественно другие дети совсем. Таких детей сейчас немало, и они, слава Богу, эти дети совсем другие. Вот я могу судить об этом по наблюдениям своим за детьми, учащимися в наших воскресных школах или просто дети наших прихожан. Но это просто другие люди, другие дети, которые, в общем, живут в системе координат не только как потребители или любимые чада своих родителей, но еще как дети, осознающие себя любимыми чадами Божьими. И вот этот религиозный опыт, начавшийся в их жизни в раннем возрасте, в конце концов, через молитву, делает их людьми очень богатыми духовно, и очень рациональными. В каком смысле рациональными? То есть человек, который сознательно избегает греха, он гораздо проще устраивает свою жизнь. То есть это становится жизнь осмысленного, серьезного, вдумчивого, внимательного человека, а не просто исполняющего разные там протуберанцы своего сознания и как бы не управляющего в принципе практически ничем, будучи рабом своих эмоций, желаний, вожделений каких-то и так далее. И вот в этом смысле разница между верующими и неверующими людьми, детьми очень большая. Со стороны заметно очень.
Кроме родителей, наверное, некому больше научить ребенка не молиться, не вообще жить в этой системе.
В первую очередь, конечно, если говорить о детях, то это родители. Родители, наставники, какие-то близкие, это могут быть бабушки, дедушки, ну, в общем, семья. Вне семьи научить этим традициям ребенка очень тяжело. Даже если ребенок ходит в воскресную школу, где ему предлагают молиться, например, или размышлять о Христе, последовательно приобретая какие-то элементарные знания, а дома совсем другая, противоположная картина. Ребенку очень трудно устоять в этой раздвоенной системе.
Ему и не на чем стоять становится.
Разные дети бывают. Бывают очень разные дети. Бывают уникальные дети, которые, вопреки суждению своего окружения в школе или вопреки такой теплохладной жизни родителей, все равно живут какой-то верой, теплой верой. И нельзя детей недооценивать в этом смысле, потому что дети, они живут такой потаенной, часто сокрытой от взрослых личной жизнью. И что они там думают, мы часто не знаем, даже если совсем близкие нам дети. Спустя годы, может быть, расскажут, это не все. Вот, а когда они растут, только иногда, доверяясь нам, редко-редко они что-то скажут откровенное такое. Поэтому дети народ серьезный очень.
Серьезнее взрослых иногда. Вот родители тоже ведь учат чему-то ребенка. Как вы учили своих детей?
Я не хочу сказать, что я какой-то там образцовый отец. Ни в коем случае. Мы учили людей просто. В наше время мы учили, наверное, так, как учили нас. Родители не очень-то занимались нашим воспитанием. Но были какие-то базовые ценности, такие общественные, в общем, на которых строился наш весь мир, все наше окружение. И, в общем, это такой принцип, как бы, «делай, как я» называется, да, как в армии. Такой есть принцип управления своими подчиненными. Вот это то же самое. То есть дети назидаются, как правило, образом жизни родителей. Но есть вещи, которые они должны услышать много раз от своего отца, например, мальчики, да. Вот. И один из важнейших принципов, например, вот, который я услышал в свое время, мне сказанный. Жениться надо один раз, например, мне сказали. Зачем мне это говорили в 10 лет, я не знаю. Я тогда не знал, не понимал, зачем мне это они говорят. Эти взрослые мужики, которые правда женились по одному разу. Вот, или у нас одна родина, и мы не должны ни в коем случае не предавать, не продавать. Запомни это, пожалуйста, навсегда. Говорили очень серьезные люди в моей жизни, да. И это, ну, это соответствовало, в общем-то, той атмосфере, в которой мы воспитывались. И потом, когда мы стали воспитывать своих детей, мы, конечно, старались догнать то, чего не получили сами. То есть с очень раннего возраста. Буквально с младенческих лет трое из пяти детей моих, да, младшие, они очень воспитывались в такой назидательной, православной, нравственной атмосфере. И хотя мы сами далеко не идеальные люди, я имею в виду, мы родители, я и себя, и мы свою жену имею в виду, тем не менее, те установки, которые мы предлагали нашим детям, в их сознании нашли прямой отклик. То есть они с этим согласились, они видели в этом нашу искренность, наверное. Может быть, не наше совершенство.
Последовательность.
Они видели нашу искренность и последовательность. Вот, и когда там ушли в церковь, оставили мирскую жизнь, уехали там в деревню служить в очень тяжелых обстоятельствах, на того времени, 90-х годов, наши дети были с нами. Они были в непосредственной близости и понимали, что мы не лицемерим, когда говорим, что надо жить служить церкви и забывая при этом обо всем, что связано с нами самими. И они разделили с нами все. Вот все тяготы, все наши трудности и голод и холод, что называется. Но зато они теперь остались в этой системе нравственных координат, они остались со Христом, теперь они служат Ему. Для меня это самое большое утешение. Это как бы полная сатисфакция моя. И дело не в том, что мы как бы видим то, что мы, в общем, что-то говорили, а дети наши это исполнили. А дело в том, что если сыновья идут по твоему пути, я имею в виду отца, да, то это говорит о том, что они мне поверили все-таки. А поверили и пошли, в общем, за мной туда, куда, в общем, я пошел сам. И слава Богу, я понимаю, вижу это, что они тоже вполне себе искренние православные люди. И создавая свои семьи, формируя их теперь, воспитывая детей, моих внуков, они идут по этому же пути. Ну, путь у них уже немножко свой, поэтому я тут могу тут большую часть наблюдать со стороны.
Еще хотела спросить вас про образ учителя. Мы немного сказали о человеке, который несет тоже послушание и учит кого-то. Каким сегодня должен быть образ учителя у детей и взрослых в нашем обществе?
Учитель во все времена – это в жизни как простого человека, так и страны в целом, например, нашего народа. Это вообще ключевая личность. Как личность ключевая. Как некий такой исполнитель некой задачи и функции – это для народа нашего просто самый важный человек.
Это человек, который, по идее, должен трудиться на благо церкви и отечества.
Ради Бога и отечества. И, соответственно, и церкви тоже. Но это если он религиозен, этот человек, если он познал высшие истины и как-то с ними себя соотносит, и вообще имеет в себе силы для того, чтобы двигаться вот за Христом и за его идеей спасения. Но учитель во все времена в нашей стране – это не только тот человек, который дает какие-то знания, это просто ключевой проводник, главный проводник молодого человека через его жизнь, особенно в начале. И мы точно знаем, каждый из нас знает, например, что в нашей жизни мы таких знаем учителей, которые обязательно стали таковыми. И кому мы, безусловно, благодарны за ту роль, которую они сыграли в нашей жизни. Кстати, иногда это может быть и тренер спортивный, а может быть и учитель физики или учитель литературы, что очень важно. И вот когда мы смотрим на своих учителей, заглядывая в прошлое, мы совершенно точно понимаем, какого самоотверженного и великого труда были эти люди, что они смогли через преподавание, например, литературы, преподать нам такое знание и такую любовь, которую, в общем, не часто встречу на пути своем. Но кому Господь подал такого учителя, тот, безусловно, очень богатый. Он будет носителем таких образов и смыслов, которые будут греть его, согревать его душу всю жизнь.
Отношение родителей к учителю в современном мире какое?
Оно поменялось, конечно, в значительной части. Хотя потому, что поменялось все. И не до конца, может быть, еще пока сменились вот эти нравственные, духовные оценки. Вот, но в семье потребителей, где воспитывается потребитель и центр вселенной, да, который является дитя в семье, конечно, учитель может занять не самое лучшее место.
Сфера услуг.
Да, которое вот образование превращаясь в сферу услуг, хотя в последнее время все-таки решили немножко от этого отойти, отходить, вернуться на какие-то исходные позиции, но не имея серьезных нравственных, артикулированных смыслов, на исходные позиции вернуться не удастся, потому что даже базовые ценности нравственные, они должны быть нами совершенно однозначно осмысленными и понятыми. Ну, естественно, произнесены. Вот. А если до сих пор в нашей школе говорят, что человек прошел от обезьяны, и ребенок должен, сдавая там ЕГЭ, например, по биологии, да, утверждать это на уровне догмата, которую исповедует наша школа, то о каких базовых ценностях в принципе может быть идти речь? Вот, поэтому родители, они, конечно, очень в силу своего такого уязвимого положения, поскольку ребенок уязвим в этой ситуации, они очень многого ждут от учителей. Ну и учителя, к сожалению, тоже не всегда могут ответить этому запросу. То есть есть такой конфликт в обществе между тем, что мы ожидаем от образования, и то, что это образование может дать нашим детям. И хотя образование меняется, слава Богу, есть определенные там усилия, смыслы, двигающие это образование к традиционному, как бы, нашему такому образу. Наше национальное образование, в целом оно пока еще такое метущееся, я бы сказал, незрелое. Но таковы мы, незрелые люди, таково у нас и образование, незрелое в государстве.
Спасибо, батюшка. Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь нашим радиослушателям, особенно тем, кто несет послушание учить и несет послушание учиться.
Вот, мы начинали наш разговор сегодня с нравственной такой категории, такой как любовь и смирение, да, вот, научитесь смиряться, научитесь видеть перед собою, я учителей имею в виду, детей как любимых чад Божиих, тогда и вы себя будете в этом смысле видеть такими же, и тогда, исполняя послушание в смирении перед Богом, вы сможете очень-очень многое дать детям. И не в буквальном смысле знания, а в буквальном смысле ту любовь, которую они ждут и на которую надеются родители. Ну а детям нужно, вот, уходя из своих домов, выходя из своих домов навстречу бурной жизни в школе, нужно приготовиться со смирением эти знания внимательно воспринимать. Надо понимать, что то, что мы упустим в школе, вряд ли мы сможем наверстать в жизни. Но то, что мы получим в школе, это сможет нам помочь всю эту жизнь прожить, как о нас печется и заботится Господь. И берегите это время, дорожите этим временем школьным. А учителям терпения, любви. И очень хотелось бы, конечно, чтобы наши учителя в нашем государстве заняли более достойное место с точки зрения оценки их труда, с точки зрения их социального статуса, с точки зрения их вот той осмысленной роли, которую государство пока, по-моему, далеко-далеко еще не адекватно оценивает. Мне думается, что мы на этом пути славном, Бог даст, может быть, мы все вместе придем к новым каким-то формам, полезным для наших детей, для нашего общества.
Спасибо, батюшка. На этом наш разговор подходит к концу. А мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasisohrani38.ru. Мы ждем ваши впечатления и пожелания, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте сообщества Харлампиевский храм, обратиться по телефону редакции 24-39-39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев и я, Варвара Жукова. Всего вам доброго.
Храни вас Господь и Матерь Божья, дорогие радиослушатели. Всем вам Божьей помощи.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампиевского храма, города Иркутска.